Всем привет! Это подкаст «Милые разговоры». Меня зовут Мила. И сегодня должен был быть подкаст по теме раздельного сбора мусора и о методах, которые могут позволить сделать повседневную жизнь более экологичной. Но в какой-то момент эта тема разрослась на очень большое количество каких-то подтем. Я поняла, что нужно несколько выпусков, чтобы рассказать все максимально подробно. И тут у меня наступил ступор, потому что, блин, писать еще больше конспектов, записывать несколько выпусков, их редактировать, это прям работка. А сейчас мой мозг иногда напоминает вот эту обезьянку с литаврами, потому что он очень много тратит на то, чтобы понять основы программирования на языке Python, написать какие-то программы, да, выучить теорию. И я поняла, что, наверное, сейчас я не смогу потянуть тему экологии. Возможно, сейчас, после того, как я запишу этот выпуск, у меня внезапно появится очень-очень много сил на это, но пока что-то нет. А сегодняшний выпуск я хочу посвятить нескольким инсайтам, которые у меня появились за последний месяц-полтора. И очень важно отметить, что это не те мысли, которые вот прям внезапно ко мне пришли, и все это время я их обдумывала, а раньше никогда мне не приходило ничего это в голову. Нет, инсайт — это обычно все-таки что-то, что ты какое-то время носишь в себе, порой годами, и тебя внезапно осеняет, если ты попадаешь в среду, где ты можешь получить какие-то новые идеи и, соответственно, уже кристаллизовать свои какие-то... Даже это иногда не мысли, а какие-то эмоции бывают. В общем, кристаллизовать все это в какие-то выводы. И сегодня я вам об этом расскажу. Возможно, вам будет что-то из этого интересно. Начнем. Первый инсайт на сегодня — это то, насколько страшно признавать свои ошибки и делать что-то для их исправления. Особенно сложно, когда эти ошибки были совершены просто потому, что в какой-то момент ты неправильно оценил свои силы, или же ты подумал, что ты чего-то хочешь, а в итоге ты этого не хочешь. То есть, когда есть хоть какой-то объективный фактор, который повлиял на твое решение, пусть это и неправильно, но ты можешь на этот фактор свалить вину. Типа, вот я сделал это, потому что, не знаю, была гроза, плохая погода, и, как сейчас любят говорить, ретроградный Меркурий. Каждый раз, когда я это слышу, мне хочется сказать, господи, что за мракобесие. Ну так вот. А когда мы принимаем решение самостоятельно, мы тоже пытаемся, да, найти причину на кого-то это свалить, всю вину, да. Но в глубине души мы понимаем, что вина на нас. И это очень сложно признать. За последние полтора месяца я общалась с некоторыми людьми, которые не очень довольны тем, как они сейчас живут, но тем не менее практически ничего не предпринимают, чтобы изменить положение дел. И когда начинаешь предлагать им пути решения, причем это не обязательно я, то есть я не говорю это как, знаете, как с точки зрения обиженного человека, который пытался предложить кому-то какие-то, знаете, шаги для решения проблемы, меня не послушали, я такая, вот, надо было меня слушать. Нет, я в том числе наблюдала со стороны, как другие люди кому-то что-то советуют, причем порой это были даже советы, которые просили, то есть не непрошенные советы, типа, давай я научу тебя, как надо жить, а именно какие-то советы, которые кто-то кому-то предлагал в ответ на просьбу. Вот, важная ремарка была. И люди, когда слышали эти советы, они часто говорили что-то из серии «Блин, ну нет, я не могу так сделать, потому что...» И дальше обычно идет очень логичный такой нарратив, и ты слышишь, что в этот момент человек спорит не с тем, кто предложил ему совет, да, а с самим собой. И он проговаривает все те нарративы, которые и раньше его останавливали внести в жизнь какие-то изменения, которые эту жизнь улучшат. И ты сидишь, все это слушаешь и думаешь... Вроде бы и хочется тоже вмешаться, тоже посоветовать этому человеку что-то, а ты понимаешь, что не надо, человек еще не готов. Даже если он иногда просит совета, он все равно не готов к этим изменениям. А уж что говорить про тех, кто не просит совета, но им начинают советовать, вот ты, если хочешь больше зарабатывать, делай вот это. Хочешь жить лучше, делай вот это. нельзя помочь человеку, пока он сам не решит, что ему нужна помощь. То есть можно, конечно, пытаться, если это близкий человек, который к тому же попросил тебя о помощи, пусть даже он не до конца понял, что она ему нужна, но это так себе история. И вот люди очень боятся того, что все, что они делали до этого, ну не все, но условно в какой-то сфере жизни, то, что они делали, это ошибка. И им нужно признать эту ошибку, начать предпринимать шаги по тому, чтобы эту ошибку исправить и, возможно, оказаться опять в ситуации, где им хреново. Это страшно, это грустно, и наше и сознание, и подсознание, они всеми силами упираются и начинают говорить нам о том, что мы не можем это сделать, потому что... Это очень грустно, и я за собой такое замечаю. Раньше мне казалось, что, блин, наверное, я драматизирую. Наверное, я драматизирую, что учу себя там, ну, не обращать внимания на какие-то вещи и идти там к какой-то своей цели, что другим людям, наверное, проще, они вообще меньше, как говорят, циклятся, зацикливаются на чем-то. Ну, как показала практика, да, ни черта, потому что большинство из нас как в каких-то сферах жизни все равно продолжаем совершать ошибки, продолжаем их не признавать, продолжаем жить по старому сценарию, и при этом нам плохо. И когда ты пытаешься что-то тут поменять, это не потому, что ты драматизируешь, ой, как мне плохо, я драматизирую, надо было остаться в старом состоянии. Нет, это значит, что ты созрел для того, чтобы что-то менять, а другие люди могут еще и не созреть, а могут и никогда не созреть. Так что... Это немножко грустный инсайт, потому что, ну, ты видишь людей, которые там, хорошие, умные, и они, ну, им нехорошо, да, с точки зрения психологии им хорошо, потому что они живут в тех условиях, к которым они привыкли, а это комфорт. Когда комфортно, нам тогда хорошо, разумеется, с этой точки зрения им круто, но с точки зрения того, как им могло бы быть, им не очень хорошо. Наверное, главный вывод этого инсайта в том, что, ну, действительно, во-первых, не надо давать непрошенные советы, а даже когда даешь советы, которые попросили, будь готов к тому, что человек их не примет. Это бывает иногда неприятно, обидно и так далее, но что уж тут поделать. И еще один аспект, да, как бы еще один вывод, это то, что не бойтесь признавать свои ошибки и делать что-то для того, чтобы их исправить. Недостаточно, конечно, просто признать ошибку, важно еще работать над исправлением, но даже если вы просто признаете, вам будет проще понять, что вот в этом месте что-то пошло не так и нужно что-то менять. Это первый инсайт. Следующий инсайт, он не связан с предыдущим. Но это то, от чего у меня болит, наверное, последние полгода прям совсем сильно, но началось еще до этого. В общем, как только ты начинаешь заниматься пристально своим, ну, не психическим здоровьем, да, хотя, наверное, это можно так назвать, в общем, как только ты начинаешь отслеживать какие-то реакции в своей голове, когда ты начинаешь настраивать комфортную среду вокруг себя, когда ты понимаешь, что такое хорошо себя чувствовать эмоционально, большинство песен, книг, сериалов, фильмов становятся тебе просто неприятны, потому что ты не хочешь сталкиваться с негативом, как бы, и не всегда это просто негатив. В целом, я могу посмотреть какие-то негативные фильмы, послушать грустную музыку, но оно как бы все рознь друг другу. Ну, например, сегодня... слушала песню на английском, где есть строчка, которая переводится на русский, как что-то вроде «Ты огонь, и я буду гореть для тебя», ну, что-то в этом роде. Я слушаю, да нет же, ну, нельзя гореть ради другого человека, вам обоим должно быть комфортно, а когда ты горишь, когда тебе плохо в отношениях, это неправильно, это токсичные, больные, там, или даже абьюзивные отношения, и нужно оттуда уходить максимально быстро, максимально... как это, максимально с помощью окружающих, с помощью психолога. Или обсуждали с Ваней вчера, по-моему, Достоевского, что он со школы еще не мог его читать, потому что ему казалось, ну, там действительно все плохо, всем плохо. Я раньше читала Достоевского спокойно. Да, конечно, меня тоже расстраивал там сюжет, потому что там действительно все грустно. Но я читала его нормально, мне даже нравился Достоевский. А сейчас я представила так. Хочу ли я читать Достоевского или кого-то вроде него? И понимаю, что нет. Но даже не потому, что мне не интересен там сюжет или еще что-то, а потому что я, блин, просто не хочу этот негатив впускать в свою жизнь. И каждый раз, когда я наблюдаю, как действуют персонажи, я говорю, блин, ну тут же вот ты делаешь самому себе плохо, ну почему ты не начнешь делать что-то, что тебе хорошо? Вот. С песнями вообще ужас. То есть, если с книжками еще куда ни шло, потому что они как-то иначе воспринимаются. А вот когда ты слышишь песню там про больную любовь... Ой, как мне раньше нравились песни Ингрид Майклсон, где... У нее есть песня, она классная. Одно время, когда я очень страдала от любви в универе, мне прям эта песня вот прям вот заходила очень хорошо. Я прям вот помню, что... Как все от нее, вот, не то что болело, но вот так, ах, да, точно, вот, и вот так классно. Там есть песня, в общем, песня называется «Уголок сердца», и там много строчек, которые начинаются, я готова сделать что-то, чтобы остаться там в уголке твоего сердца, а одна строчка, я готова там что-то, не помню, что-то сделать, для того, чтобы остаться хотя бы у тебя под кроватью. То есть, ну, понятно, что здесь она скорее не то, что там напрямую под кроватью находиться, а вот именно занять хотя бы небольшую часть души, там, даже если это там под кроватью, на прикроватном коврике. И я сейчас это слушаю, думаю, да вашу мать, как это можно вообще слушать, как это можно... Ну, это не пропаганда, но, типа, нам из многих песен говорят о том, как круто страдать, как круто унижать себя, унижаться ради кого-то. И если бы мне раньше не нравились такие песни, наверное, я бы не понимала, почему так много людей их слушают. Но даже если сейчас у меня случится там какая-то грусть, печалька, я стараюсь слушать не грустную музыку, я стараюсь слушать, как Ваня говорит, музыку, которая призывает дьявола, но я там, слушаю каких-нибудь викингов, там какие-то еще этно-мелодии. Не знаю, максимум, что я могу послушать, это какую-то грустную классическую музыку там или некоторые композиции Людовика Эйнауди. Но смысл в том, что раньше мне нравились вот такие грустные песни, которые говорят про то, что хорошо страдать, хорошо переживать из-за мужчины. Блин, нет, больше не могу это слушать. Я не могу смотреть многие сериалы, потому что люди там ведут себя очень неправильно. И ладно, если это юмористический сериал, например, «Парки и зоны отдыха» — это сериал, где люди очень часто ведут себя прям плохо, токсично по отношению друг к другу, но... Все-таки, когда это в комедийной форме, ты видишь, что сами авторы высмеивают такое поведение, либо показывают его иногда с ноткой грусти, но вроде бы показано, что так, наверное, вести себя не надо. Но в основном вся поп-культура, я не говорю да только про музыку, а вообще все, что касается сериалов, музыки, да, фильмов, которые связаны с отношениями людей, это фильмы про скучные отношения, потому что... Ой, не про скучные, господи, наоборот, про очень эти бурные... экспрессивные отношения, где все страдают, а просто про тех, кто логично живет, очень скучно снимать. Ну что ты снимешь про людей, которые вместо того, чтобы ругаться, садятся и обсуждают проблему, выписывая аргументы? Блин, это, конечно, как руководство к жизни, это очень круто, если бы нам с детства рассказывали, что для того, чтобы решить проблему, нужно просто сесть и обсудить. Да, это не всегда помогает, но это хотя бы лучше, чем орать, так бы накапливать негатив друг к другу. Блин, я бы, наверное, может, жила иначе, но я впитала... определенные паттерны, которые я до определенного момента воспроизводила в своей жизни, а потом я поняла, что что-то здесь не так, взяла паузу, сейчас я в отношениях с Ваней, и я понимаю, что ну, для моего типа личности этот тип отношений изначально и подходил, но я насмотрелась, наслушалась, там что-то впитала, что надо, блин, страдать. Вот. Вот такой инсайт. Инсайт, который тоже немножко грустный, потому что блин, очень многие песни я не могу слушать, очень многие фильмы не могу смотреть, с сериалами совсем все сложно, потому что там еще из серии в серию люди ведут себя очень странно, и катарсис там у них наступает не как в фильме там через час-полтора, а может быть в конце там 35-го сезона. такие мысли. Ну и третья мысль. Третья мысль будет посвящена фразе, которую я услышала в выпуске одного из подкастов. Я приложу ссылку на него в описании моего подкаста. О том, что путешествие расширяет наш кругозор, но это не зависит от количества путешествий. От себя бы я еще добавила, что это даже иногда не зависит от того, куда ты едешь. Иногда зависит, потому что у тебя бывают определенные цели определенным образом расширить свой кругозор, и для этого очень важна локация, куда ты едешь. Но очень часто мы расширяем свой кругозор там, где мы и не планировали. Например, наша с вами поездка в Тюмень очень многое для меня открыла с точки зрения того, что для меня важно в путешествиях, как для меня строится мой идеальный отдых, что он действительно часто не зависит от места, хотя раньше мне казалось, что мне надо ехать только в определенные локации. И очень важный еще момент, что порой ты сталкиваешься с такими ситуациями или с такими людьми, которые действительно просто не ожидал, что у тебя такой опыт случится. Когда у нас спрашивают с Ваней, почему мы поехали в Тюмень, Ваня говорит, в принципе, логично, что у него там еще не все друзья оттуда уехали, и была возможность хорошая с ними пообщаться, потому что с некоторыми он не виделся там несколько лет. А для меня это была поездка в город, который мне очень понравился, несмотря на то, что я там была всего, по факту два раза, потому что у нас были пересадки в Тюмени, когда мы летали в Березово, но в сумме это было там не больше 24 часов, на самом деле, наверное, даже меньше 24 часов. Мне очень понравилось, несмотря на то, что это была зима, мороз, и мы даже особо ничего не увидели, но почему-то мне очень понравилось. И когда мы вернулись летом, я убедилась, что да, реально в Тюмени хорошо вот так приехать на неделю, погулять, пообщаться с людьми, вкусно поесть, выпить вкусный кофе, хотя, казалось бы, даже живешь в Москве, вот иди, пей вкусный кофе и ешь очень вкусную еду. Но сама смена локации, она позволила на какие-то моменты просто посмотреть иначе. И ключ для вот такого расширяющего кругозор отдыха – это заранее просто понимать, чем хотите там заниматься и что именно для вас обоих отпуск. Для нас отпуск с Ваней – это размеренное такое состояние, вкусно есть, гулять. Для меня это еще пить вкусный кофе. Для Вани это увидеть друзей. Я как человек, отвечающий за социофобию в нашей паре, меньше, наверное, завишу от общения. Я даже не буду это вырезать слишком. Слишком смешной фейл. Я не так сильно завишу от общения с людьми, но, тем не менее, даже для меня как бы в этой поездке получилось хорошо пообщаться с людьми и получить новые эмоции, новые инсайты от этого общения. Так что повторю мысль, что путешествие расширяет наш кругозор, но это не зависит от количества путешествий. И если вы переживаете, что вы, в отличие там, от какого-нибудь travel-блогера или от вашего друга, посетили не 35 стран, а всего 5, это не так страшно, и не нужно думать, что с вами что-то не так. Если вы кайфуете от того, что были всего в 3 странах, и каждый раз возвращаетесь полные впечатлений, то, возможно, это и есть ваш идеальный тип отдыха. А если вы захотите поехать в какую-то еще новую страну, спросите себя, есть ли там возможности отдохнуть так, как вам хочется. Это очень важно, потому что не все, например, понимают Скандинавию. И изначально туда едут с какими-то странными ожиданиями и приезжают туда, и такие, что же там делать, это же не Центральная Европа, не Восточная Европа. Да, это Северная Европа, и там есть свои особенности. То же самое, если вы едете в Тюмень, как бы странно ожидать от Тюмени, там, например, Питера. Мы с Ваней как раз, когда вот были в Тюмени, я читала статью про Тюмень, где очень смешная фраза, вообще, она для большинства, наверное, даже городов, и причем не только России, а мира может быть использована. Это, в Тюмени, конечно, нормально, но там не такая классная культурная жизнь, как в Санкт-Петербурге. Подумайте над этой мыслью. Сравнивать Тюмень и Санкт-Петербург в плане культурной жизни на полном серьезе, сокрушаясь об этом. Ну, тогда надо, наверное, сокрушаться о том, что ни один другой город не Питер, и культурная жизнь в Москве и в Питере есть, а в других нет, и, ну, как бы, капитан очевидность, да? Вот на этом я хочу завершить эту мысль. Всем спасибо большое, что слушали этот подкаст. Мне было очень приятно. Возможно, следующий выпуск будет посвящен экологии, а возможно и нет. Я пока не решила. А еще, пока я записываю эту третью мысль, постоянно хлопает дверь в коридоре, потому что соседи ей очень сильно хлопают, видимо, что-то носят. И мне уже надоело. В общем, всем спасибо. Пока-пока.